я готовлюсь к бытие, я сам получаю огромное благословение, понимая, узнавая многое и даже для себя самого формируя какие-то понятия и убеждения, которые даже во мне были не особо сформированы. Это огромное благословение. Говорят, если хочешь выучить какой-то предмет, начни его преподавать. И это на самом деле так. В Бытие 1 главе 5 тексте сказаны такие слова. «Назвал Бог свет днем, тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». Ничто в последнее время не подвергается таким нападкам, такой критике и такому давлению со стороны светских ученых, даже со стороны богословов, как утверждение Библии о шести днях творения, о том, что Бог сотворил весь мир всего за шесть обычных земных дней. Даже среди христиан нет единства по поводу, как это объяснить, что это было, были ли это дни, были ли это периоды, было ли это просто так поэзия, аллегорически сказано. Что это, метафора, поэзия или миф? Существуют сложные вопросы, которые нелегко объяснить. К примеру, вопрос заключается в том, как быть со светом, который идет от далеких-далеких звезд, находящихся на миллионы световых лет от нас. В 2015 году телескоп Хаббл зафиксировал свет от самой далекой галактики, которая нам пока известна, соответственно, и самой старой известной галактики. 13,5 миллиардов лет свет шел от нее к нам. По идее, это означает, что то, что сейчас мы видим, это то, что происходило 13 миллиардов лет назад, если следовать всем законам физики, понимаете? И как это объяснить? Если взять библейское повествование о сотворении мира, затем посмотреть родословие, которое даны в Библии от Адама, а мы видим, что есть эта цепочка, и посчитать примерное количество лет, то получается около 6 тысяч лет. Предположим, что кто-то был упущен в этом родословии, кого-то не учли, кого-то просто не посчитали нужным включить. Такое было. Ну, допустим, мы умножим на 2. Но это 12 тысяч лет, но никак не миллион и тем более не миллиард лет. Современный человек похож на героя известного шпионского триллера «Идентификация Борна», где главный герой в начале фильма очнулся, и у него потеряна память. Он находит какую-то, собирает какую-то информацию о себе, он находит сейф, в котором есть много паспортов с его фамилией, с разными фамилиями, но его фотографии. И он не может понять, кто он на самом деле. И весь фильм он пытается узнать или идентифицировать себя, кто он. Он встречает различных людей, которые говорят ему, ты этот. Другой говорит, ты этот. Его пытаются использовать. И весь фильм проходит в этой попытке понять, кто он. Потому что он не помнит, как он родился и как он рос. Сегодня у нас точно так же. Нет видео, нет документальных, научных подтверждений того. Вы не можете зайти в YouTube и набрать 6 дней творения, как это было, и увидеть, как это было. Такой записи просто не существует. Мы не можем посмотреть, как же нам собрать все воедино, кому нам сегодня доверять, как объяснить эти сложные вопросы. Более того, даже библейское описание 6 дней творения не всегда легко нам объяснить. К примеру, возьмите шестой день. Что происходило в шестой день? В шестой день Бог сотворил животных. В шестой день Бог сотворил Адама. В этот же день Бог дает задание Адаму дать название всем животным. И Адам это делает. Затем Адам, дав название всем животным, понимает, что у него нет пары. И после этого Бог его усыпляет и делает Еву. Не многовато ли для шестого дня? Даже если предположим, что все животные выстроились в ряд парами и пробегали мимо Адама, и он просто носорог, жираф, просто так, ниоткуда давал эти имена. И даже если бы он обладал суперкомпьютером, да, в мозгу, но все равно многовато, не правда ли? Нам трудно объяснить, как это было. Мы не знаем как это было. И Библия, более того, нам это не объясняет, как он это делал. Она просто говорит, кстати, в этот день Адам назвал всех животных и не нашел себе пары. И Бог поэтому взял. И это было все в один день, в шестой день. Попытки теологов примирить вот эти видимые противоречия науки и даже Библии нашли отражение в нескольких теориях. Одна из теорий называется теорией разрыва. И она утверждает, что между первым и третьим стихом Бытие существует огромный промежуток времени. Сторонники этой теории говорят, что творение началось с земли в тот день, когда Бог сказал: «Да будет свет». Вот тогда пошел первый день. А до этого Бог творил материю, тогда происходило падение ангелов и сатаны, миллионы, миллиарды лет существовала материя, и вот в какой-то момент Бог говорит: «Да будет свет», и началось сотворение Земли, вот этой локальной солнечной системы. Проблема в том, что в многих местах Писания все творение заключено в шесть дней, а не только начало творения Земли или Солнца. К примеру, Исход, 31 глава, 17 текст говорит так: «Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Библия говорит, что все творение было совершено в эти шесть дней. Другая теория называется теорией периодов. Она говорит о том, что шесть дней на самом деле это не дни, это эпохи. Иногда в миллионы, иногда в миллиарды лет. И часто за основу берется стих из второго послания Петра, 3 глава, 8 текст, где написано так: «Не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, тысяча лет, как один день». Поэтому некоторые богословы говорят: все нормально, это были периоды. И мы даже можем допустить, что Бог творил Бога через эволюцию, что Он сперва сотворил землю, потом пошли растения, потом пошли обитатели моря, и все это эволюционировало, и таким образом человек появился естественным путем через процесс макроэволюции. Такое предположение также натыкается на очень много проблем с точки зрения Библии. Если предположить, что жизнь развивалась миллионы лет, значит, нужно допустить, что представители видов умирали. То есть смерть существовала. Чтобы была эволюция, нужна смерть. Они не существуют миллионы лет. Раз за разом новый вид умирал или представители умирали. Но Библия говорит о том, что смерть вошла в этот мир после Адама уже. Вот тогда вошла смерть. Это означает, что само сотворение Адама является аллегорией или мифом, описанным в Бытие. На самом деле Бог его не сотворил, так как это описано в Бытие. Теряет смысл и само грехопадение. Если не было первой пары людей, если невозможно понять, где происходил этот процесс перехода от обезьяны к человеку, то тогда где же было грехопадение? И почему мы должны тогда нести последствия грехопадения? И по сути, если Бог не сотворил животных по видам и родам их, если Бог сотворил что-то в начале, что-то непонятно, то что тогда Он вообще сотворил? Если Он аллегорически сотворил естественным путем этот мир через эволюцию, то тогда почему Он не мог аллегорически, написано на нем, что Он сотворил небо и землю или вообще Вселенную? Тогда что Он вообще творил? Тогда идея Бога превращается просто, ну, в идею какой-то силы, которая где-то что-то, на что-то повлияла. Тогда на самом деле получается, что Он не сотворил ничего. Есть деизм, такое мировоззрение, которое допускает существование Бога, но считает, что Бог удалился от контакта с этим миром, и сейчас все подчиняется механическим законам Вселенной. Некоторые христиане ведут себя как функциональные деисты. Они молятся, то есть они верят, что Бог есть, и Он что слышит эти молитвы, но для них Бог как будто бы за стеклом. Он не контактирует с нами активно, а все существует в этом мире по законам этой вселенной, которую Он сотворил и удалился. И это очень сильно влияет на молитву. Проверьте себя и свое отношение к молитве. Вы верите, что Бог действует через молитву, что молитва реально что-то совершает. Или для вас молитва – это просто способ себя утешить. Просто смирить себя под волю Божью и план, и сказать: «Господи, ну просто у меня были проблемы, я хочу понять Тебя, пусть будет, как все течет». Бог для вас – это Бог здесь, или Он за стеклом просто вам машет ручкой, или просто текст показывает, как себя вести? Вы наверняка знаете фразу «In God we trust». Знаете, на долларах она написана внизу, на номерах иногда ее пишут. Это девиз отцов-основателей Америки: «На Бога мы уповаем» или «В Бога мы верим». Это как раз девиз вот Бога-деистов. Почти все основатели демократии в Америке были деистами. Они верили и допускали, что где-то этот Бог есть, но на самом деле они считали, что все здесь управляется механическими законами, и Бог сейчас не вмешивается. Поэтому сегодня, когда есть молитвенный завтрак, или есть день национальной молитвы в Америке, или даже президент призывает молиться иногда, вы слышите эту христианскую риторику, на самом деле он говорит о Боге каком-то, просто силе. Давайте обратимся к Богу. Непонятно, о каком Боге идет речь. Такой Бог подобен психологическому эффекту, вселенской силе, которому можно излить душу, но не более. Он ни на что не влияет. Фундаментальное отличие христианского мировоззрения от светского заключается не в разнице логики. Мы мыслим одинаково. Законами одинаковыми, логическими мы оперируем. Светский человек считает Вселенную закрытым механизмом, который управляется непреложными законами. И так как он исходит из аксиомы, что Бога нет, нет ничего вне этого мира, поэтому его логика строится на том, что все существует здесь по законам. Закон тяготения, электрический, да, законы электричества, законы химии, биологии, истории, психологии. Все управляется. Наша задача — понять эти законы и жить в соответствии ими, и не нарушать их. Из школьного курса физики нас учат, что мир – это изолированная система. Причем это аксиома. Ее не доказали. Это нужно принять за начало, за основу. Так же, как и прямую. Вы когда-нибудь видели кого-нибудь, кто начертил прямую? Без начала и конца? Нет, это невозможно. Мы можем ее представить только, допустить, что они не пересекаются. Но это аксиома. Так вот, аксиомой мира является мир как закрытый механизм. И нет ничего вне этого мира, что могло бы повлиять на него. Вот в таком мире мы живем. Библия же утверждает, что хотя Бог существует вне этого мира в том числе, Он вместе с этим вмешивается в эти естественные законы, которые сам Он установил. И иногда Он их корректирует, исправляет и действует помимо них. Это можно проиллюстрировать на примере простой задачки. Дети, кстати, ее легко решают, взрослые – сложно, потому что у нас уже другое мышление. Задачка такая, первая задача. Три мальчика математики. Три мальчика выехали из дома. Дети, пожалуйста, молчите. Выехали из дома. Каждому из мальчиков мама дала по две булочки. Каждому. Пока они ездили, каждый из них съел по одной булочке. Когда они вернулись, вопрос. Сколько булочек всего мальчики привезли, взрослые? Сколько? Нет, они съели каждый по одной. Да? Сколько они привезли булочек? Три, да? Три. Есть еще варианты? Ноль. Есть еще варианты. А еще? Две. Правильный ответ – две булочки. Почему? Потому что, когда они возвращались домой, один из мальчиков потерял эту булочку. Понимаете? Немножко другая логика. Мы мыслим законами. Давайте другую задачку вам задам. Каждое утро хозяин отпускает свою собаку на 15 минут. Каждый день. После 15 минут она возвращается домой. В понедельник он отпустил утром собаку, и она не вернулась через 15 минут, а пришла через 45 минут. Задача такая, вопрос. Что она принесла во рту? Булочку, которую потерял мальчик. Понимаете, это разное мышление. Нас приучают со школы мыслить о мире как о закрытой системе, которая управляется непреложными законами. Нет никого, кто может вмешаться в нее. И мы мыслим. И на самом деле правильно в основном так жить. То есть мы в основном-то и живем согласно этим законам. Но иногда эти законы нарушаются или поправляются Богом, который в них вмешивается. Мы решаем задачи, исходя из аксиом истин, принятых без доказательств. Но именно на них и строится наше будущее решение. Изучая Вселенную, ученые исключили Бога из этого мира. И поэтому то, о чем они говорят, очень логично, очень стройно вписывается в их мировоззрение. Точно так же, как и мы, когда мы говорим о том, что существует Бог, и Он вмешивается, это тоже вписывается стройно и логично. Разница как раз в предпосылках. Другая уже более сложная или взрослая иллюстрация. Предположим, что вы вдруг, взобравшись на гору, находите карусель. Ну, какой-то механизм, похожий на карусель. Он вертится, и вы наблюдаете, и вы решаете, как ученый, исследовать его. Вы не знаете, кто его создал, кто когда его закрутил. Но вы начинаете на протяжении 50 лет делать наблюдения. Каждый день или каждую неделю вы приходите и измеряете скорость вращения. И записываете это в свою тетрадку. И вот через 50 лет наблюдений вы приходите к закономерности. Вы видите, что в год эта карусель замедляет свое движение на один оборот в минуту. Вы рассчитываете примерно, через сколько она остановится. И понимаете, что это 1000 лет еще пройдет. Если вот так же она и будет вращаться, она остановится. И вы делаете назад экстраполяцию, и вы считаете, что, наверное, она начала крутиться 1000 лет назад. И вот однажды вы приходите брать очередные 51-й год свои наблюдения, и вдруг увидите, что она остановилась. И вы видите рядом человека, который говорит: «Привет, 50 лет назад я закрутил эту качелю. Через 50 лет я решил прийти ее и остановить». Понимаете, что вся теория, которую вы выстроили, она рушится, потому что был кто-то, кто вмешался в этот естественный ход вещей. И поэтому ваши предположения о возрасте этого объекта, сколько он крутился, рушатся. Вот на этом и зиждутся все различия в мышлении при подходе к возрасту Земли или к 6 дням творения. Если вы верите, что Бог уже не вмешивается в этот мир, тогда вы должны будете прийти к идее естественного развития, в том числе эволюции и большого взрыва. Но если вы считаете, что Бог и до сих пор вмешивается и будет входить в этот мир и управлять им, тогда для вас не будет никаких проблем с тем, чтобы принять 6-дневное творение. В каком возрасте был сотворен Адам? Примерно. Он был младенцем, когда его Бог сотворил? Ну, нет. Ну, навряд ли и не подросток, да? Читая Библию, мы понимаем, что Адам был взрослым мужчиной. То есть у него не росли зубы, не выпадали молочные зубы. Он не учился говорить, как учатся дети, или не учился ходить. Он был сотворен уже в зрелом возрасте. То есть для Бога не проблема взять и создать что-то без естественного хода, сотворить его уже. Тогда в чем проблема для Бога сотворить уже готовую Вселенную со светом, идущим миллиарды лет, точно так же, как он сотворил первую пару? Не проблема. И сложно ли Богу, если бы он захотел сотворить мир за 6 миллисекунд, он смог бы это сделать? Смог бы. За 6 секунд? Да? А как за 6 дней? Для некоторых почему-то легче допустить 6 миллисекунд, чем 6 дней, потому что так говорит Библия. Еврейское слово «йом» означает «день». День чаще всего использовалось как обычный световой день. Иногда, в редких случаях, когда в Библии встречается это слово «йом», оно означает время или период, в тот день или в те дни. Но всякий раз, когда Ветхий Завет говорит числительное и слово «йом» – это всегда сутки, это всегда день. И читая первую главу Бытия, мы видим, что там даже для нашего уточнения написано, что был вечер, Было утро, и был первый день. Поэтому наша вера и наше убеждение в том, что Бог творил за 6 обычных день. Как Он это сделал, мы уже не знаем. Но мы верим, что наш всемогущий Бог способен это сделать. Если бы Бог не творил Бог 6 дней, тогда не было бы смысла в 4 заповеди. Откройте вместе со мной книгу «Исход», 20 главу. И мы читаем, что 4 заповедь с 8 текста говорит так. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай в них все дела твои. День 7, суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Но было бы бессмысленно говорить людям, 6 дней работайте и один отдыхайте, потому что Бог 6 миллиардов лет творил, а потом 1 миллиард отдыхал. Библия говорит, это модель для нас. Даже более того, наверное, самая главная причина, по которой Бог выбрал не 6 секунд, не 6 часов, а 6 дней, это не потому, что ему потребовалось время для этого, или ему нужно, знаете, трудно так было Богу, знаете, вот слишком много нужно было сделать в первый день, чтобы сотворить небо и землю, поэтому потребовался день. Нет, он выбрал именно 6 дней, чтобы потом на этом примере жили с вами мы, создавая этот недельный цикл, как нам трудиться и как нам отдыхать. Потому что мы с вами уже говорили, понятно, откуда берется год. Можно понять, откуда люди пришли к идее года. Земля вращается вокруг Солнца за 365 дней. Мы понимаем, откуда взялся месяц. Луна ворачивается вокруг Земли. Все это можно наблюдать астрономически. Но откуда неделя? Откуда 7 дней? Откуда она вообще взялась? Вы не можете вычислить это ни по каким астрономическим телам. Она взялась потому, что Бог так сказал. И это правда, что в некоторых местах в то или иное время существовали недели по 10, 12 или 13 дней. Но в целом человечество всегда жило по 7-дневной неделе. Во времена Французской революции ее лидеры боролись с христианством. Была даже политика дехристианизации общества. Они объявили начало новой эры. И 22 сентября, как раз в день равноденствия, они заявили о новой эре. Закончилась эра христианства, наступила эра разума. И поэтому был создан при специальной комиссии новый календарь. Они понимали, что 7 дней будет постоянно возвращать людей к Библии. Они создали новый календарь, в котором неделя была 10-дневной. И этот календарь просуществовал около 13 лет. И потом был отменен, и обратно мир вернулся к неделе в 7 дней. В Советском Союзе было нечто подобное. В 20-х годах была 5-дневная неделя с одним плавающим выходным. Затем была 6-дневная неделя, потому что 5 дней было очень сложно, с одним фиксированным выходным. И только в 40-м году советские власти были вынуждены опять вернуться к 7-дневной неделе. Сколько бы человек ни экспериментировал и не пытался восставать против того, что Бог установил, он все равно будет склоняться или смиряться перед его порядком, перед его законом. Итак, Библия утверждает, что Бог сотворил мир как сложный механизм, и он действительно управляется законами. Мы с вами живем в космосе, или порядок с греческого, не в хаосе. Мы встаем с вами, и мы, можем быть на 99% уверены, что Солнце взойдет, если не вмешается Бог. Если он не вмешается, то все так и будет происходить. Мы живем, опираясь на эти законы, и строим свою жизнь. Но в Писании также есть утверждение, что Бог не отстранился от этого мира и не наблюдает за ним из другой реальности. Бог до сих пор активно участвует в этом мире и вмешивается в ход истории. И мы верим в Бога, который способен делать чудеса. Иначе как объяснить истории, подобные этим? В книге Иисуса Навин, 10 главе, мы читаем историю о событии, которое однажды всего происходило в истории Земли, когда Солнце остановило свой ход. Мы читаем с 10 текста, 10 главы. Господь привел их в смятение врагов при виде израильтян, и они поразили их в Гавоне сильным поражением. И преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона, и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вифонской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которые умертвили сына Израилева мечом. Иисус Навин, возвал Господу в тот день, который предал Господь Амария в руки Израилю, когда побил их в Гавоне. И пред лицом сынов Израилевых и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гавоном, и луна над долиной Айлонской». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба, не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиль. Что это было? Что это было? Замедление вращения земли? Остановка земли? Какой-то оптический эффект? Может быть, это просто время остановилось? Господь взял и время остановил. Знаете, как в фантастических фильмах. Все вот так вот стоят, а израильтяне бегают и всех их колят. Может быть, это так показалось Иисусу Навину, он был так вдохновлен, что ему просто иллюзия. Показалось, что время так долго течет. А может быть, он это выдумал? Может быть, это было просто такое помешательство? Мы не знаем, как Господь это сделал. Мы не знаем, что это было за заявление, но мы верим тому, что говорит Библия. Он не объясняет нам, как Господь делает чудеса. Нам не дано физическое объяснение, каким образом Господь сотворил чудеса. Это просто описано. Единственное, что мы должны вынести из этой истории, это то, что Бог рядом. И Он продолжает действовать. Существует детская история. Однажды девочку, возвращавшуюся из воскресной школы, встретил атеист. И он спросил: «Откуда ты идешь, девочка?» Он говорит: «Я иду из воскресной школы». Он: «А что вам там рассказывали в воскресной школе?» «Нам рассказывали, как Иона проглотила большая рыба». Говорит: «Ты что, и ты в это веришь? Как может быть, чтобы рыба съела человека, и он 3 дня там был живым?» «Я не знаю, но я когда попаду на небеса, я у Ионы спрошу». «А если Иона в ад попал, что тогда будешь делать?» «Тогда вы у него спросите». Это детская вера. Мы не знаем, как это объяснить, но мы верим в это. И Бог даже не чувствует себя обязанным объяснять нам физически, там электроны столкнулись, там магнитные поля перевернулись. Он просто говорит: так было. И мы принимаем это верой. Конечно же, мы не пытаемся в каждом шорохе увидеть сверхъестественное вмешательство Бога. И нам важно отделять крайний мистицизм от крайнего либерализма. Мы, с одной стороны, не хотим во всем абсолютно видеть. Бог действительно управляет этим миром через законы. И если вы поздно вечером, в субботу, поели селедку с молоком, и утром у вас понос, то это не Бог вас наказал сверхъестественным образом, да, дав вам такую болезнь. Вы сами себя наказали. Да? Не надо видеть во всем, в каждом. Или если вы выехали на встречную и врезались в машину, вы наказали сами себя, нарушив закон. Знаете, есть христиане, которые пытаются во всем мистически видеть Бога. Там дверь хлопнула, это Господь. Конечно же, Господь иногда вмешивается, но не стоит нам, иначе можно сойти с ума. Но и удалять Бога из нашей жизни не стоит. Он может действовать, Он может и сегодня творить чудеса. И мы поклоняемся Богу и пытаемся верить в Бога, который, если и ведет этот мир на автопилоте, то иногда он берет этот мир в ручное управление. Когда вы взлетаете на самолете, пилот поднимает авиалайнер на высоту, и потом он включает кнопочку. Он может даже уйти из кабины. Но когда вы заглянете в кабину, в которой нет пилота, вам станет не по себе. Даже если там и работает автопилот, и даже есть автоматическая посадка, вам все равно хочется, чтобы контролировал этот процесс кто-то разумный. Вот мы верим в такого Бога. Даже когда Он управляет этим миром с помощью законов, иногда Он берет его в ручное управление. И тогда вдруг мы видим сверхъестественное действие Божие. Мы поклоняемся Богу живому, и для нас Христос не фокусник. И когда Христос поднимал руку над бурей и говорил «Остановись!», Он не просто ждал момента, когда оно само собой уже должно было утихнуть, и просто в определенный момент сказал «Утихни!», а оно и так бы утихло. Нет, Он проявлял свою власть. Когда и Христос умножал хлеб и рыбу, кормя людей, Он не просто дал пример, и вдруг все жадные люди, людишки вытащили из своих сумок то, что у них было, и таким образом, просто подав пример, Он дал мораль, и все насытились и собрали. Это было чудо. Когда Иисус превращал воду в вино, Он не просто подходил и какой-то порошочек там высыпал, как сегодня, знаете, вино производят. Просто из виноматериала. Воду разбавили с вином, и все. Когда Христос ходил по воде, это не было как в бриллиантовой руке, да, отмель какая-то, по которой просто идет, а Петр, ну, просто рядом споткнулся и попал в яму. Он реально, мы не знаем, как это объяснить. Он не объясняет, но Он не фокусник. Он Господь, который проявляет свою власть над этими законами и способен быть выше их. Когда Христос умирал на кресте, это не было кома, в который Он пал на 3 дня, и потом вдруг Он очнулся, отвалил камень, вылез и сказал: «Вуаля, я воскрес!» Когда Христос исцелял людей, это не были подставы, как часто мы видим сегодня. Это были настоящие, сверхъестественные проявления Божьи. И когда Христос будет разрушать этот мир, будет разносить его по кусочкам, это не будет комета, которая и так бы врезалась в нашу землю. Это будут суды Божьи, которые Он сам, суверенный Господь, будет проявлять. Вот в какого Бога мы верим. Поэтому для этого Бога не проблема создать Адама уже взрослым и не проблема создать мир за 6 дней. Мне хотелось бы закончить эту проповедь словами Иеремии, которые мы читали в начале собрания. Иеремия 32 глава, 17 текст. Я бы хотел, чтобы это и стало сейчас этой истиной для нашего поклонения, когда мы будем петь. «Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великой силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя нет ничего невозможного». Аминь. Встанем для молитвы.